Мы на прошлом уроке снова еще такой очень болезненной темы. Кто-то понимает это немножко, это очень болезненная тема. Состояние, когда наше сознание рассеяно и не может сосредоточиться ни на вере, ни на Торе. И, конечно, легко ставить диагноз. Вопрос, хороший врач не только ставит диагноз, но даже ищет, когда дает какие-то советы, что с ним делать. И в этом смысле диагноз может быть правильный и верный, но вот как-то как его из этой проблемы вылезать, это более сложная проблема. Даже более того, если немножко вдумаемся в тот мир, в котором мы живем, в тот мир, в котором мы живем, это нам Всевышний, поэтому надо нам Тору исполнить ее, то нас окружает, вокруг нас огромное количество, назовем так, условно, проблем, которые надо решать. Надо решать. И мы не вольны их не решать. И каждая проблема от нас, каждый вопрос требует какого-то внимания, требует какого-то места в нашей голове, в нашем сердце. Естественно, мы раздираемся, так сказать, на куски. Самым простым способом. Так что вроде бы это самое, даже наше обычная еврейская жизнь без всяких внешних раздражителей, она достаточно, она требует от нас, она непростая, скажем так. Я просто приведу просто один маленький пример, очень такой живой, четкий пример, чтобы поняли, что на самом деле у нас есть потенциально в нашем сознании, в нашем мозге, да, возможность справиться. Давайте просто поймем одну простую очень вещь. Наша человеческая жизнь, она зависит от работы мозга, работы сердца, кровообращения, пищеварения. То есть наш мозг одновременно руководит всеми этими процессами, мы об этом даже не думаем. Сколько надо гормонов выделить, сколько того, сколько это. Как рассчитать наши шаги, чтобы, так сказать, мы шли, так сказать, не упали. И все происходит без нашего сознания абсолютно. Почти. Ну, мы ходим все-таки, мы думаем, как мы ходим. Что это говорит? Что, в принципе, знаете, человеческий организм – это очень сложная вещь. Даже взять самого маленького муравья или какую-то букашку, который живет, ползает, летает. Есть там в организме разделение клеток. То есть все жизненные процессы, они чрезвычайно сложны. Все время это самый мозг букашки, такой маленький, как игольное острие почти. Он с этим прекрасно справляется. То есть есть это, безусловно, это некоторая божественная, высшая божественная сила. То есть это, назовем это так условно, это не совсем условно, но тот самый ангел-хранитель, который каждое живое существо направляет, который в целом нас дает им силы полностью руководить. Поэтому можем правильно учиться, думать и так далее, и все прочее. Есть одна, то есть, я думаю, что это не анекдот. Но даже если это вещь, когда не истинный рассказ, но он очень, так сказать, истинный по своей сути. Известно, что наши великие мудрецы всех общин, они умели делать очень многие вещи одновременно. Известно, допустим, Марамшик, он одновременно диктовал 4 респонса 4 разным ученикам, когда он начал одному вот так, диктовать, он писал, начал другую, 3-4 разных респонса и так далее. И мы тогда же знаем, мы знакомы. Ну, я знаю, шахматисты могут играть вслепую на нескольких, нескольких досок. Я был один друг, который был шахматистом, он играл с нами вслепую на двух досках. Вслепую. То есть человеческая голова, она такой божественный дар. Там есть очень много возможностей, которые мы не используем вообще. Я об этом не раз говорил, что так утверждают ученые, что в нашей голове мы пользуемся одним, а особо удивительные, гениальные люди, 1.5% своих способностей. Как-то, если больше, как-то вроде. Есть такая история, как я спросил одного из своего ребе, как это может быть, что ребе одновременно и учится, и думает, и об этом, и о всем, и об этом. Сказал, в чем проблема? Ты делаешь то же самое. Вот когда ты молишься Шмона Исре, ты одновременно думаешь о еще десятки разных вещах. Это нет противоречия. Это очень такое болезненное замечание, скажем так. Болезненное замечание. Он немножко понимает, что нас требуется, чтобы этого не было. Но тут говорится одна вещь, что реально у нас есть возможность одновременно заниматься несколькими делами, причем каждый из них делать хорошо. Каждый делать хорошо. И это, еще просто привел просто пример деятельности человеческого организма. Это изначально заложено в человека. Это то, что надо нас себя дрессировать так, чтобы мы делали то, что нам не подходит делать. Это то, что надо заставить, я знаю, кошку ходить на задних ногах. Нет, это есть. Но тут есть одна проблема. Одна проблема, что все-таки, чтобы не была нарушена координация всего действия. Когда мы говорим про деятельность организма, то мозг все это координирует вместе. Если координация она портится по каким-то причинам, все отправляется в мир иной. Есть координация, есть гармония, которая действует. Поэтому, когда мы говорим о том, что в смысле нашей духовной жизни, изучение Торы, исполнение Торы, жизни со Всевышним, у нас есть очень много аспектов этого, очень много деталей. У нас требуется также то, что нечто, чтобы нас все это вместе организовало в единое целое, чтобы не было в состоянии постоянной, называется на иврите, пизур нефиш. Постоянно, когда мы не знаем, с чего начать, чем кончить, когда одна мысль отталкивает другую и так далее. И все-таки, когда мы понимаем, что глядя просто на нашу материальную сторону нашей жизни, как наш мозг правит нашим материальной жизнью, то мы это причина, что мы поняли, разобрались, что у нас есть такая вещь в смысле духовном. То есть, по большому счету, что я сейчас говорю? Я говорю следующую вещь, что с одной стороны, мы должны построить нашу жизнь вокруг какого-то центрального стержня, с которым будет связана наша сознательная жизнь, наша голова. Это стержень должен просто отвергаться естественной реакцией на наши духовные проблемы, проблемы, связанные с заповедями, изучением Торы и так далее, реакция на окружающий мир духовно, нематериально. Так же, как наш мозг, наше тело реагирует на всевозможные окружающие проявления, реагируя на все. Вопрос просто, наша проблема. Как нам построить этот самый стержень? Стержень. Чтобы из него, этого стержня, естественно, вытекало все остальное. Это наша основная проблема. И я хочу вам привести к этой теме два источника из двух масахтот. Один это масахат Брахот, это Мишна. Помните, это вторая глава. И второй источник это масахат Макот, это не Мишна, это Гмара, а в третьей главе масахат Макот. У нас есть то, что мы читаем ежедневно, по крайней мере, два раза полностью. Это чтение Шма, Криат Шма. У нас есть порядок у Криат Шма. У нас первая глава, есть первая глава, первая главка. И Мишна задается вопросом, задает Брахот. Не вопросом, это вопрос, чтобы получить просто ответ. Омар Раби Йошуа бен Корхо, сказал Раби Йошуа бен Корхо, лама кадма шма лаваяем шамо. Еще первая главка Криат Шма, она предшествует второй. Что отвечает Мишна? Кидейши кабелам олмахут шамаем тхила. Сначала он принял на себя бремя исполнения воли, бремя царства Творца, исполнения его воли в целом. В Ахарках и Кабеле Воль Митцвот. Потом принял на себя бремя исполнения заповедей. Я думаю, что тут, в общем-то, бремя заповедей вроде бы и бремя царства Творца, это вроде бы то же самое. Вещи отличаются друг от друга. Так в чем тут порядок? Я думаю, что очень четкий порядок. Есть общее, центральный стержень человека, значит, что есть воля Творца, нужно исполнять, и на это нужно себя настроить. Мы в этом мире живем, чтобы исполнить волю Творца, его замысел, который раскрылся нам, что мы сделали его осознанно, а не неосознанно, а осознанно. Это в первую очередь основной стержень, который настроит все остальное. Потом, когда это уже есть, надо знать детали. Есть один друг, он большой Талмид Хахам, думаю, что сейчас учил уже несколько раз. Он харанский хасид. Мой старый друг, когда мы приехали в Иерусалим 28 лет назад, как-то мы первую субботу мы были у него, и поговорили, то, что называется. Он сказал такую вещь. Есть такое утверждение, думаю, что это утверждение хасидское, но неважно. Тут есть в этом утверждении, это некая очень глубокая вещь. Он сказал так, говорят, что хасиды боятся Всевышнего, а вот литваки боятся Шурхан-Руха. Это очень емкое выражение. В чем бы идея? Я по большому счету считаю, что это... Я думаю, что первое, то, что говорит, что боятся хасиды, это касается Ольмахут Шамай, бремя Царства Небес. Что такое Шурхан-Рух? Это Ольмисвод. Это бремя исполнения заповедей. Необходимо и то, и другое. То есть невозможно принять бремя царства Творца, не изучая, не исполняя мицвот. И невозможно просящий исполнять мицвот, чтобы не зная, что это воля Творца. И чтобы просто ищем, как исполнить волю Творца. Мы тем самым, если мы это делаем без этого, мы немножко как бы отрываем заповеди, то мы исполняем от их корня. Это для нас нужно единение того и другого. Но опять же, все-таки Мишна сказала, что раньше Ольмахут Шамаим. Надо раньше Ольмахут Шамаим. Это просто то, что говорит Мишна. Более того, есть такая очень тонкая тема, и мы когда с ней немножко ее касались этой темы. В начале Мишна Брура приводит Мишна Брура в первом параграфе Бюро Лаха, приводит там 6 заповедей, которые человек может исполнять постоянно, которых источник это Хинух, это также это привел также Хай Адам, который мы недавно напечатали. И 6 постоянно действующих заповедей. Постоянно. Это значит, что есть у мира Творец. Тут сказано в горе Синай, «Анохи Ашем Элокеха, Асиха Мерец Мицраим». Я сказал, Всевышний, я Господь Бог, вывел вас из Египта. Второе, значит, нет никаких других богов. Третье, значит, что Всевышний един. Дальше у нас есть заповедь страшиться его, любить его, это пятое уже. Еще есть, и чтобы наши сердца не отвлекались, вот, и наши сердца, и глаза, чтобы мы не шли за нашими сердцами, даже нашими глазами. Это 6 заповедей, которые можно использовать постоянно. Есть один маленький вопрос. Он сам не такой уж маленький. Как можно 6 заповедей использовать одновременно? О чем думать? О том, что Всевышний, о том, что он вывел из Египта? Или о том, что нет других богов? Или о том, что он один? Как это можно думать одновременно? Одновременно и бояться, и любить, и не отвлекаться ни на какие другие вещи, что нас тянут. Каждый должен делать постоянно, и все. Что здесь имеется в виду? Я думал об этих вещах, пытался как их лучше исполнить. Как-то моя слабенькая головка трудно умещалась 6 сразу. 6 сразу. 6 сразу. То есть у меня есть ответ на этот вопрос. Есть ответ. Я говорю, что его надо над этим поработать, чтобы его осуществить в наших головах. Но есть ли ответ на вопрос? А если то только одна вещь. Это истинная связь с Творцом. Эта связь с Творцом, она означает для нас, если у нас единый Творец, и нет никакой силы, кроме не зависящей от Него, Он единый, и наше отношение к нему это страха и трепета от просто любви, и наши сердца и глаза никуда нас от этого не могут увести. Реально это одна система связи. Одна система связи. Безусловно, то есть это я думаю, что вы понимаете, что я здесь имею в виду. Это не просто есть набор, ты одновременно думаешь о 6 разных, о 6 вещах. И более того, когда Сефер Хинух приводит эти заповеди, он имеет в виду, что эти заповеди нас освобождают от одевания тфилин, или от молитвы, и освобождают нас от других наших трудов по всей Торе. Это вещи, которые, это некогда такой стержень, который у нас находится постоянно, некая постоянная связь, постоянная, что наша голова должна быть, и сердце прилепиться к этой мысли центральной, так чтобы постоянно эту вещь ощущать. А иначе, то есть, наша боль, это можно сказать такую вещь, есть большое правило, «Осегуйца патурмина митцва». Называется, «Одумится в своей связи с другой». Сейчас он занимается верой, единого Творца, так он не должен больше ничего делать. Это не так. Потому что это основа еврея, что он связан с Творцом. В этой связи есть 6 проявлений. И это не исключает, и не отменяет, и не освобождает ни одной заповеди другой Торы. И понятно, что также и другая заповедь Торы не должна человека сдвигать с этой основы. В чем тут проблема? Мы там как-то говорили об этом на наших руках, давно говорили об этом. Пишет Нефеш ха-Хаим в начале четвертого раздела, что как совместимо то, что понимали другие, что двикут, буквально человек прилепился головой со Всевышним, те, чтобы одновременно изучать очень глубокие темы, то, что установили наши мудрецы, как не дать мошенников нас обмануть. Это Баабатра, Штарот. И тяжелейшие темы, Оалёр и тому подобное. Как это вместе может сочетаться с тем, что называется Двикут? Это большой вопрос Абхайма Вожа. Я думаю, что это истинный ответ, которому тоже согласится, что есть состояние связи. Состояние связи. Оно должно быть инвариантно. Инвариантно. А когда есть такая связь, есть такая связь, то к ней прикрепляется еще очень много других вещей. Очень много. Просто один маленький пример. Как-то я разговаривал с одной из своих замужних дочерей и сказал следующую вещь, что как пример чего-то, что замужняя женщина, она ни на секундочку не забывает, что она замужем. Она говорит, я так и не забываю. Я не забываю. Это не мешает ей варить обед. Не мешали воспитывать детей. Не мешает. Так вот, наше знание, ощущение связи с Творцом – это корень всего, а не что-то другое. И так вопрос – это просто некоторые аспекты, некоторые, назовем так, атрибуты этой связи с Творцом. Это ни другому никак не противоречит. Если мы захотим анализировать, исследовать каждый день в отдельности, там есть еще подумать, разобраться, мы не можем действительно думать, изучать глубоко, что такое Ират Шамай, богобоязненность, и одновременно изучать, допустим, проблемы другие. Но быть в таком состоянии, быть с те же связи с Творцом, это даже нас требуется. И я думаю, что когда мы на нашем прошлом уроке мы повели здесь слова Рамбама, человек должен быть «давук басехер эльон», прилепиться к божественному разуму из Всевышнего сейчас. Я не точно перевел, к высшему разуму. Это все, что мы сегодня говорили, эти шесть заповедей, это часть этого самого прилепления. Часть. Это все части того, что пишет реально Мишна Брура. Части того, что сказал царь Давид. «Шевите Ашем негде томид, представляйте Всевышнего перед собой». Это вещь единая, она просто раскрывается, детали, вот этих шесть деталей. Кстати говоря, вспомнить точно это место. Какой-то Мишна Брура из новых изданий, где есть указания на стихи, которые он приводит. Можно закончить. Дайте мне держу на секундочку. Алиф. Можно даже заодно, можно обойдусь, книгу Тилим. Не, они здесь не привели источники. Ладно, посмотрим. Может, там до следующего урока поговорю. Идемте дальше. Есть Масехет Макот, то, что привел до этого. Одна такая... не ищите, жалко времени сейчас. Есть такая странная тема. Тема там такая, что там Гемара считает, что нам даны 113 заповедей. Изучается из места, сказано, Тора цивара на Моше, Тора нам заповедовала на Моше. Тора – это гематрия, численное значение этого слова – это 611. Еще мы получили два первых речения от Творца напрямую, не через Моше, вместе с 113. Это мы вводим, что нам дал Всевышний 113 заповедей. Известно, что это большая тема наших комментаторов, как наша Тора разделяется на 113 заповедей. Это тема Моса Рамбам, Рамбан и многие-многие величайшие сведущие нашего народа. Дальше Гемара приводит очень странные вещи, что потом пришли пророки и как бы эти заповеди не то что сократили, как установили Тору на меньшее количество заповедей, еще на меньше. Еще на меньше. В итоге пришли к тому, что сказал Хабакук. Всю Тору стоит на одном устое, царик бы мноса их, и праведник веровской будет жить. Помню это замечание от рабинского Зильбера. Он сказал так, что вот здесь, не дай Бог, реформа. Что написано? Раньше ты еще объясняешь, что вначале могли исполнять 713, потом уже не смогли, либо стало меньше. Что это такое? Я объясню это, как я это понимаю. Сейчас слышал от него, еще слышал, думал об этих вещах, поэтому я уже не помню, где от кого что я слышал. Никто никогда ни одного еврея не освобождал ни от чего, то, что он обязан перед Всевышним Торой. Так о чем же вообще говорит Масехет Макот? О чем он вообще говорит? Вот величие первого поколения было такое, что у них были настолько близки к Творцу, и настолько их приняли на себя бремя исполнения заповедей хорошо, после бремени Царства Небес, Царства Всевышнего, после этого, не до, после, что они одновременно могли рассчитывать все детали всех заповедей, поэтому могли идти по канату человеческой жизни, не по узкому мосту, по канату, одновременно рассчитывая все аспекты, все заповеди, которые с ними сталкивались. Это было величие тех поколений, для которых не надо бы ничего рассказать. Давайте просто поймем. Я сейчас имею в виду, что мы когда Тору исполняют. В чем наша основная проблема? У нас есть всевозможные разные мицвот, которые вроде противоречат друг другу. Пока требуют одной, у нас есть только один час, надо время сделать четыре вещи, которые занимают полтора часа каждая из них. Как это можно сделать? Какой есть приоритет? Что двигается перед этим, или может как-то их можно увязать. Это наша основная проблема постоянно. Постоянно. Так вот, это дело проделать здесь такой истинный путь, прямой путь. Все было рассчитано по Торе от начала и до конца. Скажем так, это мне выглядит сегодня для человека, как я, как Башамай, как вещь, которая на небесах. Это надо вообще что-то узнать. Если не знаешь, что тебе не о чем тебя размышлять. Если ты не знаешь, что тут вообще надо понимать. Ну, это требуется быть мудрецом и праведником, с ясным разумом, прямым, то, что пишет Месилат Йешарим в главах, которые касаются хасидута, благочестия, это все помню очень хорошо, как это слышал слова Рав Пинкуса, алав ашалом. Он сказал так, что исполнять Тору цельно, это и для Раши было тяжело. Это и для Раши было тяжело. Это не то, что сказать, мы такие слабенькие. Так вот, знаете, мы живем в том числе Раши, что как, того, как пророки вроде бы установили Тору на меньшую основу. Что это означает? Они, пророки, не освободили никого, ни от чего. Но они сказали просто пути, ты хочешь Тору истинно исполнить, исполняй все, что ты обязан, безусловно. Но построй свои душевные качества на этих основах. Если вот эти качества душевные правильно построены, то ты правильно будешь идти по Торе. Там есть много разных. Когда пришел Хавакук и сказал одно общее качество. Цадик бы умрос ихья, праведник вера своя будет жить. А все остальное на вере. То есть это надо, конечно, разобраться, почему так. На самом деле, я думаю, что это то, что сказал Хавакук. Это тоже, это, в частности, это то же самое, это, по крайней мере, это перекликается очень близко, потому что говорит до этого, это прежде приятно себе Олма Худшамай, бремя царства Творца. Прежде всего, это тоже сказал царь Давид, «Шевите Ашем Надитамид», «Представь Всевышний Пресвят постоянно». Из этого истекают уже по Мишне Брура шесть заповедей. Это все та же система. Все это есть. То дальше, это генеральная стратегия, генеральная стратегия нашего генерального штаба, наш еврейский мозг, который хочет исполнять Тору, которая дальше, ну, она раскрывается в деталях, это дальше. И тут только одна проблема. Есть вот еще одна вещь. И, то есть, давайте я сейчас немножко еще это объясню. То есть реально о чем я сейчас говорю? Когда мы сейчас определили это правило, которое привел Рамо и Мишне Брура, швите, что мы делаем дитамид, я представляю Всевышний перед собой постоянно, мы говорим просто о той связи с Творцом, которая у человека раскрывается, что он сейчас постоянно живет шестью заповедями. Ну, когда мы перечислили. Это просто связи с Творцом. Когда мы говорим «Ом Малхут Шамаим», это бремя царства Творца, это то же самое. Когда мы говорим сейчас «Садик Бамбамноса Ихия», это тоже вопрос связи. Связь называется «эмуну» – «вера, доверие». Это дает ему жизненную силу, называется «Ихия», это даст ему силу, жизненную силу. И тут у нас есть одна очень принципиальная проблема. То есть наша проблема... Давайте я немножко поставлю проблему немножко со стороны. Ответ на этот вопрос, он как нам осветит всю эту тему. Ну, кто-то немножко учился в Ишивот. И даже не учился в Ишивот, но просто... Еврей, который ежедневно молится, шахарит, и сейчас говорит Берката Тора, он там, мы читаем себе после благословения на Тору, отрывки из Масехет Пео, из Брайда, есть такие слова «Талмуд Тойра кенегед кулам». Точнее, Тора равноценна всему остальному. И реально на этом основаны эти слова Мишны, это слова Брайта, слова Танаим, это та Тора, которая передана Моше с горы Синай. И на это построено воспитание в святых ешивах, безусловно. Если кто-то хочет оспаривать великую важность учебы, с кем ты споришь? Я говорю, что в людях религиозных, не нерелигиозных. Ты споришь Танаим, и сказали Талмуд Тойра кенегед кулам. С кем ты споришь? С литваками? Нет, ты споришь со самой Торой. Талмуд Тойра кенегед кулам. И у меня возник очень такой большой вопрос много лет назад. Ну, вроде бы, если Талмуд Тойра кенегед кулам, Тора разрешение рациональному всему, так почему на эту основу не установили нашему мудрецу Масехет Макот? Не на этой основе основали все, а все не построили на вере. Вроде бы это противоречие. Вроде бы. Я вам скажу, я думал об этом, и у меня есть этот ответ. Я хочу вещь немножко просто объяснить. Когда мы говорим сейчас о понятии «муна», это не вопрос, ну, человек очень склонный, у него есть философский склад ума, он покопался во всех измах, материализм, не знаю, объективный идеализм, субъективный идеализм и все прочие измы. Я еще помню их из советской школы. Всякие измы. И покорпел. Это все чушь. Есть Всевышний, есть его Тора. Вот есть, он все может и все дает. У него четко выстроилась философская система, основанная на истинном понимании Тор. Это очень хорошо. Я ничего против этого не имею. Но это еще не то. Что еще это не то? Давайте просто поймем. Это я слышал замечание от Шимшина Пинкуса много лет назад. Если это то, что требуется от человека, философски разобраться во всех основах веры, и это есть знание 13 основ веры и так далее, так что Всевышний хочет от подростка 13 лет, когда становится бар-мицвой? Даже если он учился в хедере хорошо, и даже умеет учить гмару. И что он хочет от девочки 12 лет, когда вообще не обязана учиться? Что Всевышний хочет? Ну, они пока что ни с Гегелем, ни с Шмегелем они как-то не сталкивались. И вроде бы и не нужно, чтобы сталкивались. Значит, нужно настроиться на философии, и истинная вера, безусловно, нет. Безусловно, нет. То есть тут мы видим одну очень принципиальную вещь, что по-настоящему, когда я говорю, что человек выставил себе философскую систему, истинную на основании Тор, чего здесь не хватает? Не хватает. Тут есть тут голова, а вот сердца нет. Сердца нет. Есть у нас стих Торы. В общем, на этом стихе Рамхан написал целую книгу, называется «Дадат Вунот». Целый стих то мы говорим ежедневно, по крайней мере, два раза в день. Когда есть кидуш шаванан, говорим третий раз, мы его говорим ежедневно. «Ваядат айом, вашивот алававеха, шашем ураким, башамайим имал, варцак асайнот». Что мы говорим? «Ваядат айом». И знай сегодня, это приказ, это не сообщение, что будешь знать. Это приказ. И знай сегодня, вашивот алавеха, и как бы вложи это, впитай в свое сердце, скажем так, знание. Единство Творца выше, на небе, внизу и так далее. Нет, 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 чего другого. Нет, 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 нет никакой другой силы, независимой силы. И такие слова, Шивот Алавеха. Шивот Алавеха. То есть, кроме знания головой, и реально, чем занимается Рамхан в книге Даат Вонот, он какие-то основы веры, он их помогает нам, чтобы стали частью наших сердец, а не просто некоторой теорией. Это принцип, это замысел всей этой книги, этой великой книги. Так вот, идемте дальше. Так вот, нам надо, чтобы наше знание о Творце, которое абсолютно не должно питаться на философских изысканиях, так как не может быть, чтобы Всевышний требовал от девочки 12 лет, или мальчика 12 лет, чтобы они еще до бар-мицвы этим занимались. Безусловно, нет. И более того, и дальше тоже нет. А что да? Чтобы в детстве от родителей впитали это знание как естественное самосознание человека. Почему я сказал самосознание? Просто он ощущает себя как сотворенный Творцом, то есть и как живущим за связью с Творцом. Это вопрос, это часть его самоощущения. Это вещь очень внутренняя внутри него самого. И тут у нас есть всегда вопрос, вопрос принципиальный. Если мы сейчас говорим, что тут вещь принципиальная, это не просто теория, это жизнь и связь с Творцом, то реально это от нас требуется, чтобы мы этой связью работали и настроились. И тут я скажу следующую вещь. Если мы, конечно, вдумаемся в эти вещи, они вещи очень простые и очевидные, но я знаю на своем большом опыте, что многие простые очевидные вещи, они не простые и не очевидны, пока их тебе кто-то не скажет, или пока ты их не поймешь, и просто учился уже лет 20. Многие очень простые вещи. Есть у нас великий день, называется Шивот. Мы читали недавно главу Итро о получении Тор. Так называемый Маамад Гар Синай, Синайское откровение. Что такое Синайское откровение? Что такое Маамад Гар Синай? Тут было вместе, как единое целое, получение Тора и раскрытие веры в Творца полное. Раскрылось для нас раскрылось абсолютно, что Энор Мильвада, нет ничего в мире, кроме воли Творца. Есть Всевышний, который нам назвал из Египта. И более того, два первых речения. Анохи Ашем Элокеха, сказал Всевышний, и Элой Елеха, у нас не было ни других богов. Это включает все заповеди Торы. Первое, это Анохи, это источник, это величайший, глубочайший корень всех положительных заповедей. Алло Елеха, у него не было у нас идолов, это корень всех запретительных заповедей. Реально, в этих двух вещах мы получили всю Тору и всю веру. Это просто вещь, просто увидим. У нас есть одновременно в этих двух речениях вся вера и вся Тора. То есть, если то же самое. Есть, просто еще такой очень тема, которая меня занимала в свое время. Мы ежедневно говорим, читаем и говорим, произносим. Вот как произнести крият шма? Крият ищения или произнесение, это сейчас не моя тема. Но мы реально читаем шма и слова. Шма и слова. Есть такая интересная тема, что такое Шма Исраэль. Ну, в самом простом смысле, это Шма Исраэль, это приятнее себе время Царства Творца, заповедь и прочее, сказано в Мишне. А с другой стороны, если в этом немножко разобраться, то мы также исполняем, читая Крият Шма, заповедь изучения Торы, так написано напрямую, вот, если правильно помню, 8-й дав Масехет Недарим. Человек, который читает утром, вечером Шма, он тем самым не полностью отошел изучение Торы в течение дня, не полностью. Что-то ему все-таки есть. То есть изучение Торы. То есть, к чему это очень понятно. У нас есть, что значит Торы, у нас есть более важное для нас знание в Торе, чем Шма Исраэль, Шем Элокейну, Шем Эхад, чтобы Творец единый. Изучение Торы. Это знание, которое мы получаем. И то же самое, это первое речение, 10 речений. То же самое. То есть, мы просто поймем, изучение Торы не просто бубнить какие-то стихи и даже заучивать. Это чтобы они стали частью нас самих. Когда мы читаем Шма Исраэль, вникая в это, чтобы это знание стало частью нас самих. Это и есть понятие на себя воля Творца. То же самое, первые два речения, это получили на горе Синай. Это было получение Торы. Это получение Торы внутри нас. Это была основа всей нашей веры. Это вещи реально неразделимы. Неразделимы. Теперь идемте дальше. Если у нас есть понимание, что получение Торы на горе Синай, там Тора и вера, получение Торы и раскрытие нам веры, они неразделимы, можем понять, что когда мы занимаемся Торой в течение всего года, сделаем это правильно, то реально... Это, так как Тора дана нам в горе Синай, она нас связывает заново с Синайским откровением, с верой Творца. Почему с верой Творца? Очень просто. Потому что вера – это не философская система. Вера – это связь. Тора – это то, что нас связывает с Творцом. Это мы уже говорили не раз. Всевышний, он не отрывен от Торы. Не отрывен от Торы. Невозможно его Торы оторвать. И более того, есть такое очень емкое выражение, очень любимое мной. Сказано, что люди, когда хорошо учатся, есть такое понятие «удворим и усмехим кельтинатам и Синай». И слова Торы были весели и радовали, как будто сейчас даны на горе Синай. То есть, если мы сегодня хотим удостоиться вернуться на гору Синай. Что можем сделать? Что можем сделать? Нет, надо помнить об этом, конечно, на заповедь помнить Мамад Гар Синай, если это мы исполняем по-разному, читаем этот отрывок после Шахари, то, что по Рамбану, или говоря брахот Агаварабо, перед Кришма, это браха, как пишет Турш, это браха связанная, это браха на получение Торы на горе Синай. И то же самое Берката Тора, Ашер Бахарбану Микола Амим, Матанану Тора То, тоже имеется в виду здесь получение Торы на горе Синай. У нас есть несколько напоминаний в этом, в нашем постоянном порядке. Напоминания. Но это не нахождение на горе Синай. Я не раз об этом говорил в своей жизни. У нас есть две заповеди «Помните о выходе из Египта». Это ежедневно напоминать себе об этом. Кроме того, у нас есть «Лель Седер» – «Пасхальная ночь». И тот, кто немножко знает, что такое «Лель Седер», понимает, что это, как говорили в Одессе, это две большие разницы. Одно просто ты считаешь, что нас вышел из Египта, другое ты живешь в обстановке Седера с твоими детьми, ты заново живешь в выходе из Египта. Так вот, еще следующую вещь. Истинное изучение Торы, когда человек действительно Тора Творца, это в ней раскрывается свет Творца. Это свет, который нас радует, веселит, оживляет. Этот свет нас связывает напрямую с Синайским откровением. Напрямую нас связывает с Творцом. Это тот самый, та самая связь, на котором зиждется вся наша вера. Если эта связь есть, то все на месте. Если этой связи нет, это не философская теория. Еще мне теперь немножко объяснить. Мир, он очень сложен. У Всевышнего есть, мы живем в мире, сокрытие лика Творца, называется Эстер Паним. Сейчас это раскрытие, про то, что есть возможные вещи нам непонятные, тут непонятно, там непонятно. Когда человек живет ясно в связи с Творцом, есть какие-то вещи непонятные. Так, помню, как я спросил учителя Рабхайма Камила какой-то вопрос, который я мучил, касающийся основ веры. Ну, посмотрел на меня. А Рашба, ты уже понимаешь? Рашба, ты наш великий Рабхайм, что бы надерет? Ты все там понимаешь? Нет, это же можешь не понимать. В чем проблема? У человека есть живая связь с Творцом, непонимание не нарушает эту связь. Есть связь, есть, мы не все понимаем. Более того, а дети все понимают, что делают их родители, хотя родители все делают хорошо и правильно. Мы настолько наглые думать, что мы все можем понимать. Мы не все можем понимать. Наверное, когда есть у человека связь, когда есть связь, мы это понимаем. Это прекрасно уживается друг с другом. А когда связи нету, она слабенькая, то любая, так сказать, проблема, это может связь задеть. Поэтому основа Торы, основа всего, это то, что сказали наши мудрецы, не противоречие Хавакуку, ни в коем случае. Талмуд Тора кенегед кулам. Это то, что нам дают наши святые ешивы, что у нас, наших детей, которые учатся, у нас кто-то там учится, возникла внутренняя связь через Тору Творца с Творцом. И эта связь – это снова все веры. Все веры. Поэтому хочу вернуться, так сказать, это может, я еще буду вам говорить, наш урок, как убежать а то, что наша голова сбрасывается много-много вещей. Что мы сказали? Есть стержни. Это вера, это принятие воли Творца. Есть еще более глубокий стержень. Это когда человек связан с Творцом, когда он прилепился к его Торе. Прилепился к его Торе. Потому что если он прилепился к его Торе, это Тора прилепляет его к Творцу. Это связь, через которую есть сила, то есть и вера, есть приятие бремя царства Творца. Через эту связь, естественно, раскрывается и вся многогранная, все многогранные труды в этом мире в сцене поспения воли Творцу. Если связи нет, она непрочная, она случайная, то все это Нет стержня. Поэтому есть, называется, на виде пизур нефиш, когда человек разбрасывается на многие вещи. Поэтому надо вещь просто знать, это я, может, еще раз поговорю об этом, о необходимости изначально построить себя в учебе так, чтобы голова и сердце наши находились в Торе. Если мы хорошо находиться в Торе, они будут вместе со Всевышним. Если мы будем это делать хорошо и радостно, то мы будем постоянно иметь ежедневно некоторый проблеск Мамад Гар Синай и Синайского откровения даст силу и радость и веры и всего остального. Кучабыс.